Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, 19 часов 5 минут 22 секунды, 9 баллов пробки в Москве, кошмар какой-то, вообще не пройти, заметает все, снежок метет. У меня стихотворение даже на эту тему есть, песенку послушаем, почитаем. За режиссерским пультом Алексей Илюхин, он сейчас нам и поставит фалку, да?
Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur um dich. Warum ausgerechnet ich zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich geschunden, gewunden. Lass mich gehen, was willst du noch? Willst du meine Tage zählen? Warum musst du mich mit meiner Sehnsucht quälen? Deine Hölle brennt in mir, du bist mein Überlebenselixier. Ich bin zerrissen. Wann kommst du meine Wunden küssen?
Aber so dann, so dann.
Hörst du die Stimme, die dir sagt?
Into the light, into the light. I give up and close my eyes. Aber so dann, so dann.
Hörst du die Stimme, die dir sagt?
Into the light, into the light. I give up.
Ich bin bereit, denn es ist Zeit für unseren Pakt über die Ewigkeit. Du bist schon da, ganz nah, ich kann dich spüren. Lass mich verführen, lass mich entführen. Heute Nacht zum letzten Mal ergeben deiner Macht. Reich mir die Hand, mein Leben, nenn mir den Preis. Ich schenk dir gestern, heute und morgen, dann schließt sich der Kreis. Kein Weg zurück, das weiße Licht kommt näher. Stück für Stück will mich ergeben. Muss ich denn sterben?
Out of the Dark, композиция Фалка. Кстати, тут пишут, не спорно ли фильм, это композиция. Да нет, не спорно фильм. Это на самом деле грустная очень песня, потому что Фалка, он был наркозависимым и боролся с этой зависимостью. К сожалению, победить ее не смог и погиб, врезавшись на своем Mitsubishi Pajero в автобус в Доминикане. Эта композиция именно о том, как он пытается оставить свое... вот это пагубное, занять свою привычку позади. Ну что ж, стишок же я обещал. Господи, вот старость, не радость-то. Посмотрите-ка, вот говорят, я пишу только обсценную, значит, лирику такую, значит, да, стихотворную, или низовой жанр, ну, на самом деле же не так. Здесь есть одно слово, но я его опущу. Я его заменю на слово «наш». Да, вот понимаете? «Зимнее». Сугробов белый воротник блистает сказочным атласом, и колкий ветер баловник прохожих подгоняет басом. Зима, почувствовав азарт, не отступает, не слабеет, и озорник весенний март перечить матушке не смеет. Народ из дома ни ногой, стихии жалкий он затворник, кричит: «Ну где ж ты, дорогой? Ну где ж ты, наш московский дворник?» Да, кстати, приходите на выступление мое с Филиппом Фисеном и эстонским поэтом Ихо Юбенпалу в эту пятницу в 20.00. В ресторане «Булочная» на улице Житная, 10. Очень будем рады видеть. А к темам. Значит, в РПЦ выступили против законопроекта о домашнем насилии. Русская православная церковь считает антиконституционным законопроект о домашнем насилии, поскольку он направлен на разрушение института семьи в России. Об этом сообщает агентство «Москва». Но, по мнению духовенства, законопроект нарушает право на семейную тайну и свободное воспитание детей в соответствии с убеждениями родителей. Кроме того, нормы будут способствовать коррупции. Церковь опасается, что практически любое нормальное человеческое действие может быть признано семейно-бытовым насилием. Давайте обратимся к делам, которые имели место, допустим, не у нас в России, а в Соединенных Штатах Америки. Но участвовали в этих делах, фигурантами были наши граждане. Это хоккеисты, баскетболист один. Там жены заявляли о, значит, избиениях, да, о насилии над ними. И заканчивалось все достаточно печально для для их мужей. Но, как выяснилось в одном случае, был навет. Девушка просто хотела очень серьезно увеличить свое материальное благосостояние и развестись с мужем. Я уже не помню, честно говоря, фамилии всех фигурантов. Да и не стоит, наверное, ворошить прошлое, упоминать ребят, которые бьются в НХЛ и получают в спину вот такие вот ножи невидимые. А это было. То есть, как этот законопроект может повлиять на наши семьи? Действительно, могут появиться моменты, когда жена будет идти в полицию и заявлять на своего мужа. Просто вот из-за того, что он ей надоел. Ну, мало ли, бывает. Или ребенок может в школе проболтаться, что его там наказали ремнем, да, или отшлепали ладонью по заднице. И что? Всех будем привлекать презрением домострой? Давайте поговорим на эту тему. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил Подольск.
Да, Михаил.
Ну, что хочу сказать, что это неотроцкистская идеологическая евгеника, полигоном которой является Швеция долгое время. Вот. И Швеция, Финляндия, Бенилюкс, вот, но в основном Швеция. Помните шведский социализм?
Я прекрасно
понимаю. Кстати, интересно, самая большая диаспора в Европе, какая там Швеция? Вот, можете уточнить. Вот, все это проворачивается. И как...
Слушайте, ну евгеника-то тут при чем?
Идеологическая.
Ну...
Что но? Вот они придут, а как же это... А Троцкий разве не так делал?
Ну, слушайте, вы слишком глубоко копнули. Стоп. Михаил, давайте так. Вот смотрите, речь идет о законе, который хотят принять нашей стране. А мы не о Швеции сейчас говорим, кстати. И если...
Михаил,
да,
это
не ваш, точно.
Как Троцкий был, значит, это самое.
Ну мы же не, послушайте,
мы же не говорим.
Михаил.
Это глобалистские инструменты, контроль
по
семье. Но это же ясно видно. И плюс криминальные составляющие за этим, отъем собственности
так.
Через разные мотивации.
А почему вы не хотите сказать, что мы пытаемся, вот быть немного проще и сказать, что мы пытаемся передрать некоторые плохие вещи, которые имеют место на Западе?
Нет, ничего мы не пытаемся. Это адепты. Их зовут либералами. Ну, я, вы понимаете, либералы.
У нас в стране нет либералов.
Это неотроцкисты.
У нас нет в стране либералов. У нас есть псевдолибералы.
Это неотроцкисты, которые дерусификацию проводили в 20-е годы. То же самое они проводят сейчас. И церковь со мной согласится.
Все, спасибо. Ну, пожалуйста. Я с вами тоже соглашаюсь, что этот закон не нужен. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Алло. Что-то у нас не алёк. Итак, уважаемые радиослушатели, давайте проголосуем поактивнее будем, да? Вы за принятие закона о домашнем насилии? Да, я за, значит, 134-21-35. Я за принятие закона о домашнем насилии. 134-21-35. Я категорически против. 134-21-36. Я категорически против. 134-21-36. Вот пришли вы домой, допустим, после хорошо проведенного вечера, под градусом открываете дверь, там стоит жена, канонически, в руках скалка, в другой руке сковорода. Нет, другая рука в бок так упирана. Хрясь скалкой, да, по лицу. И вы, не выдержав такого прессинга, бежите в полицию и пишете на, нее заявление. Так, так. Другой вариант. Жена приходит домой, у нее на шее след от поцелуя, такой мощный, как будто ей туда зарядили чем-то. Вы встречаете ее, даете ей резкую пощечину, она отлетает к вешалке, цепляет ее, на нее сыплются все тяжелые предметы, которые на ней лежали. Она идет в полицию и пишет на вас заяву. Вас сажают, а бракоразводный процесс заканчивается для вас потерей всего состояния. Как вам такое? Добрый вечер.
Здравствуйте, Михаил, это Борис.
Да, Борис, слушаю вас.
Тема очень сложная, обширная, и вряд ли я смогу раскрыть полностью время за 2-3 минуты, но держу предыдущего слушателя.
Так. Я слушаю вас. Алло. Алло. Нет, не алло. Все, пропала связь. Катаклизмы какие-то природные. Да, действуют. Да. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Михаил, хотел бы сказать, что я категорически против этого закона. Угу. На мой взгляд, ну, во-первых, это самое настоящее обезьянничание, то есть когда просто пытаются,
конечно,
передрать.
Да.
Вот, и сказать, что, знаете, вот мы такие тоже крутые, угу, и можем в минус 30 ходить с голыми пупками, потому что, ну, там же так ходят, поэтому давайте мы сделаем то же самое. Вот, а что касается непосредственно закона, ну, во-первых, я с вами полностью согласен, что масса может быть ситуаций вот именно, когда действительно можно друг другом манипулировать и делать такие пакости. Uh-huh. Вот. Но это, пожалуй, самое безобидное из того, что может быть. И кроме того, ну, у нас есть тот же самый Уголовный кодекс, Административный кодекс, Конституция.
Абсолютно.
Вот, все это прописано. И, в общем-то, я не видел ни одного закона, где так написано, что, вы знаете, можно своего ребенка взять и размазать об стену. Ну вот, ну, как бы, опять-таки, такой очень часто возникает аргумент, я вот на него натыкался,
да,
что нет, вы знаете, это вот у нас милиция не работает, а вот сейчас мы этот закон примем,
ага, и все заработают, да.
А да, вот смотрите. Это как Печкин, у которого не было велосипеда, знаете, поэтому,
конечно,
поплыем.
Конечно. Спасибо за звонок, спасибо. Да, нет, спасибо. Вот приходит муж домой. Мы же все моделируем. Нужно же как-то на моделях это все опробовать. Приходит муж домой, говорит, ты сготовила ужин? Она говорит, нет. Как нет? А я хочу есть. Я устал. Я добытчик. Я, можно сказать, потом и кровью зарабатываю эти деньги на ипотеку, на автолизинг, да, на твои шмотки. Почему ты не сказал? Иди готовь ужин. Иди готовь ужин. Жарь котлеты. Насилие она не хочет. А он хочет котлет. Он хочет котлет. После котлет он хочет ее. А она тоже, она говорит, я устала. Ни котлет не будет, ни меня. То есть ни близости, ни мяса. И что делать? И она тоже бежит в полицию и говорит, он меня заставлял жарить котлеты, а потом сексуально домогаться захотелось ему. Так или не так? Давайте вот отвечайте мне, так или не так? Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, я думаю, что может быть и так, но, угу, но я против закона. Как бы, да, я иногда могу рубануть сыну легонько, девочку не трогаю, она девочка. Но,
ну, понятно. А рубануть, да, как, по же заднице?
Еще раз?
По заднице дать?
Да, но не рукой. Есть, как бы, да, между нами есть всегда предмет, как бы рука кормит, рука гладит, рука там еще что-то делает. А бьет ремень, не отец. Угу. Я о другом. Есть же все-таки определенная категория людей, которым этот закон, наверное, нужен. Реально униженные, реально оскорбленные. Реально люди, которых, ну, в семье мучают. Угу. Да, конечно, это можно иногда подогнать под что-то, но я понять не могу. Если мы все дома насилие в семье не совершаем, да? Не,
да.
Ну, почему мы этого закона вдруг, ну, боимся же, да? Каждый звонящий говорит, я против, ребят. мы не торгуем наркотиками, да, допустим, и не против того, чтобы их наказывали. Ну, наркоторговцев я имею, да. Мы не насильничаем женщин и не против, чтобы наказывали насильников.
А я вам скажу...
Мы не бьем там, мы не насильничаем в семье, пусть наказывают всех, кто насильничает.
А вот знаете, принятие такого закона может послужить своеобразным таким катализатором. Вот, да, какая-нибудь дамочка меркантильная, о, приняли такой закон, сколько лет я мечтала от него избавиться, от этого скота, поделить наследство, и все, и свобода, и любовник у меня молодой, ух, сейчас, и понеслась. Не?
Ну, Михаил, я с вами, да, согласен, с другой стороны, всегда... были определенные дамы, которые писали левые заявления об левых изнасилованиях. Правильно? И часть людей сидит
по
таким заявлениям. Это же не заставляет нас отменять, вообще говоря, закон о насилии. Ну, вы поняли, о чем.
Ну, да? Я понимаю,
всегда,
да.
Всегда есть какой-то процент людей, которые пользуются законом в своих целях.
Я с вами согласен.
В целом, я считаю, ради того, чтобы где-то спасли хотя бы одного ребенка, которого дома насильничают, этот закон.
Вот смотрите, я вам... Вы честно сказали, что даете ремня иногда. Я скажу честно, есть дети, я просто знаю друзей и так далее, которым, не зря же англичане розги, да, вот, разрешали.
Да.
Не понимают. Иногда нужно. Есть дети, которые иногда нужно. Теперь смотрите, если бы вы дозвонились в эфир шведской, там, норвежской радиостанции какой-то и рассказали бы мне эту историю, знаете, что бы сейчас было? Здесь бы уже через через полчасика, 40 минут уже бы приехала полиция, и начали бы вычислять телефон, с которого поступил этот звонок. Я вам говорю это на абсолютном серьезе. Вот так.
Уверен, что да.
Вот, видите? А нам это надо?
Нет, нам это не надо. Вот. С другой стороны, опять-таки, да, вот это положение в семье, которое заставляет людей заявлять или не заявлять.
Да.
У меня есть... Конкретный пример, у меня работает девушка.
Уже да, надо заканчивать, у нас очень такая очередь.
Хорошо. На нее дети пишут заявление в полицию. Она воспитала такого ребенка, который готов писать на нее заявление. Это ее проблема. На меня писать, я надеюсь, не будут.
Вы, слава богу.
Прощаюсь,
да. Спасибо, хорошего вечера. Ну, абсолютно, не дай бог, вот вырастет ребенка, который будет на тебя ходить писать заявление в полицию. Да? Я к чему? Я тоже против этого закона. Почему? Потому что, допустим, раз речь зашла о детях, ты вызываешь сына и говоришь, а почему ты плохо учишься? Почему вот я вижу в табеле эти оценки? Он говорит, ты знаешь, я вот устал там, у меня тренировки, у меня еще какие-то нагрузки, с ребятами там заигрался. То есть, ты говоришь, иди и делай уроки. Вот пока не сделаешь уроки, ты из комнаты не выйдешь. И никаких компьютеров, никаких планшетов, никаких вот этих твоих благ электронных, без которых ты жить не можешь, ты не получишь. Ни игр, ничего. И загоняешь его в комнату делать уроки. Это не насилие? По-моему, элемент насилия в этом есть. То есть ты насильно заставляешь его делать уроки. И если этот мальчик, не приведи Господь, конечно, такого мальчика, пойдет на тебя, напишет заявление в полицию, ты получишь такой шок, которого ты в жизни никогда не получал. Твой ребенок собственный, из которого ты пытаешься воспитать нормального парня, дать ему образование, дать ему этой жизни все, он идет и пишет на тебя заявление в полицию. Нормально. Вот так эти законы работают на Западе. Говорю на полном серьезе. Добрый вечер.
Здравствуйте, это Борис. Наконец-то еще раз позвонился.
Да, Борис.
Тема очень обширная. За 2-3 минуты вряд ли раскрою полностью всю свою точку зрения. Но есть живой пример. Мой двоюродный брат живет в Израиле.
Так.
И ох, сколько он наглотался со всей этой либеральной ситуацией.
Так и передавайте ему привет.
Я таки передаю ему привет, он скоро возвращается обратно в нормальную страну, в нашу, очень я за это рад. Суть в чем? Только то, что он успел зафиксировать на телефон, как его сумасшедшая жена орала на весь подъезд, что он ее убивает и насилует, до этого она сама головой билась столешницу на кухне, спасло его от тюрьмы, от огромного штрафа и так далее, и так далее, и так далее, от потери детей.
Обалдеть. Я знаю, я бывал в Израиле, да, там законы работают очень жестко. Очень жестко. И там бы доказать ему действительно было что-то.
В Скандинавии это просто кошмар. Конечно, если есть факт домашнего насилия, женщина не должна это терпеть. Берешь детей, пишешь заявление, уходишь, все. Но провокаций огромное количество. Я более чем уверен, что в нашей стране не все такие славные, добрые, любящие женщины будут этим пользоваться. Я категорически против этого.
Спасибо, закона. Спасибо за звонок. Ну что, сообщение почитаем, которое можно прислать на телефонный номер 7-925-88-88-948. 7-925-88-88-948. Коротко почитаем. Так, может быть, дело не в ребенке, пишет Павел Харламов. Ну, знаете как, иногда бывает и в детях. Так, 514 пишет. Потом мальчик вырастет и тебя запрет в комнате. Ну, это смотря какой мальчик. Вот это от воспитания это и зависит. И 514 пишет, зачем папаша бьет сына ремнем? Ну, во-первых, он его не бьет ремнем, там, наверное, пару раз даст там по заднице. Иногда это бывает действительно полезно. Нельзя бить детей. Ну, слушайте, ну, вот есть же дети, которые, ну, действительно требуют ремня, просто просят. Бить рукой действительно, вот на самом деле нельзя. Может, леголайз поможет, агрессия идет. Кому леголайз? Лимонин пишет. Ну, нельзя. Закон будут бдить правозащитники. Так, хочет котлет, пусть сам жарит, Павел Харламов пишет. И котлеты пусть сам жарит, и голубцы пусть парит, да, сам, ага. Хорошую жену муж бить не будет. Согласен, абсолютно, на женщину вообще руку поднимать нельзя. Не понимаю, зачем нужен этот законопроект, пишет Смит, что там законить или узаконить. Какие-нибудь тезисы у законопроекта есть? Ну, естественно, есть тезисы у этого законопроекта. Любое насилие в доме, любое, оно наказуемо. То есть, и будут потом уже какие-то подпункты, по которым будут вычислять наказание. Так, что еще? Господи, сколько больных людей в стране, троцкисты какие-то шведские, да? Да инопланетян-то вот не упоминали, и слава богу. Так, вы за закон о домашнем насилии? Да, я за, 134-21-35. Нет, я категорически против, 134-21-36. Добрый вечер.
Алло.
Да, добрый вечер, слушаю
вас. Да, здравствуйте, Андрей из Подмосковья. Ну, смотрите, касаемо вот закона против, однозначно, вот, а по поводу вот сейчас вот такой там шквал критики, да, вот в адрес звонившего там относительно наказания для ребенка, но хочу так сказать, что в любом случае просто наказание должно быть соразмерно, так скажем, совершенному поступку, это раз, а во-вторых, ребенок должен понимать, справедливость наказания. Честно тоже скажу, например, вот у меня двое детей, старший в детстве один раз получил по попе, так скажем. Помнит до сих пор, вот, но больше как бы просто инцидентов, которые послужили этому, просто не было. Так же, собственно, даже у меня в жизни было. Два раза от отца вот получил, абсолютно на него никакого там зла, обиды не держу, потому что понимаю за что и поступил бы, наверное, в его ситуации точно так же. Относительно женщин, да, конечно, это недопустимо, но вот у меня у товарища был, например, такой инцидент. Жена злоупотреблять стала спиртными напитками. Угу. Вот, ну и она сама на него кидалась драка. Он мужчина достаточно здоровый, то есть он просто, грубо говоря, держал ее за руки, да, и у нее после этого оставались синяки. Понятно, да? Вот, как в такой ситуации быть, как бы, кто вот, то есть после этого получается...
Да, если вполне она может прийти в полицию, с нее снимут побои, и он сядет.
Ну, там справедливо или нет? Конечно, я понимаю, что не все законно, что справедливо, не все справедливо, что законно, но вот просто ситуации бывают разные, да, там и какой-то... У нас и так в любом случае, то есть все законодательство, как бы, да, вот оно построено, с точки зрения если семейных отношений, там, развод и прочее, права по большей части всегда женщина получается. Дети с ней, там, алименты ей, да, там, то есть.
Да.
Вот в такой ситуации здесь это еще больше, так скажем, будет способ для манипуляции, как мне кажется, мое мнение.
Абсолютно
спасибо
с вами.
Спасибо вам за эфир.
Спасибо вам за звонок. Да. Абсолютно с вами согласен. Я поэтому и говорю, что это будет своеобразным катализатором для тех, кто, допустим, долго терпит мужа и не хочет ему в лицо сказать, там, я от тебя устала, мои чувства стали вообще никакими, я охладела, любовь ушла и так далее. Она возьмет вот сделает такую гадость. Или, допустим, меркантильное настроение. Я согласен, не у всех женщин они сильнее, не у всех женщин они вообще присутствуют. Но вот эти 90-е, о которых мы так часто любим говорить, они воспитали энное количество женщин и девушек, которые считают, что для того, чтобы хорошо устроиться в этой жизни, не обязательно работать, не обязательно что-то достигать, достаточно познакомиться с интересным в финансовом отношении товарищем, вне зависимости от его возраста, да, там 25 ему или 74. Да. Поэтому вот становится грустно. Подведем итоги голосования. 30% за закон о домашнем насилии, 70% против. Ну, радует цифра, что 70% против. Я против домашнего насилия, могу сразу сказать, но я против законов, которые мы передираем у Запада, не думая абсолютно о последствиях, которые могут быть действительно ужасными. Потому что каждый закон, он хорош для определенной страны. Допустим, на мой взгляд, Россия еще не готова, да и вообще никогда не будет готова к принятию таких законов. Не надо нам передирать у Европы все, что плохо. Передирать лучше все, что хорошо. Допустим, машины как делать. Новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Добрый вечер, 19 часов 35 минут 54 секунды. У микрофона Михаил Шахназаров, Алексей Илюхин за режиссерским пультом. Слушатель Аркадий из Видного сообщил, что что-то со звуком. Ну, трансляция идет на Фейсбуке. Вот. А потом я посмотрел, что она идет, оказывается, еще и кверх ногами. Нормальная такая трансляция была на Фейсбуке, которую я стер. Так, ну что, определились по закону о домашнем насилии? Скажи «нет» домашнему насилию. Еще пару звонков приму, потому что очень большая очередь была из звонивших. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Так, слушаю.
Против, конечно, закона, да, но вот про детей там заговорили. Но. У меня было много примеров, где воспитывались с ремнем, и где без ремня вообще не было рукоприкладства никакого к ребенку. И воспитание именно без рукоприкладства почему-то давало больше результата, чем с рукоприкладством.
А вот я вам, знаете, что, вы помните выражение такое? Вот ему хоть кол на голове тиши, а он будет делать по-своему. То есть есть дети, ну действительно, это гены уже, которого ты воспитывай добрым словом, воспитывай ты ремнем или розгами, а он все равно не изменится. Вот не изменится и все. Бывает же такое? Гены. И никуда против этого.
Ничего с этим не сделаешь, согласен, да. Но были такие, как лупили, как сидоровых коз, например, тех, да, даже одноклассников, и толку все равно с них никакого не было.
Да, да, и у меня одноклассницы тоже были. Лупили их, как сидоровых коз дома, а толку с них как не было, так и сейчас не знаю. Уже, наверное, старые такие же, как и я. Спасибо за звонок вам. Сколыхнули воспоминания в душе. Добрый вечер.
Здравия всем, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Вот... Приведу пример из детства. Значит, первый класс. Мама меня заставила всю ночь учить правила по русскому языку, угу, не дав, ни на миг. Я стоял там около стола и вот в таком жутком состоянии. Вот на ваш взгляд, о чем это может говорить? Что мама понимала, какие последствия могут быть или нет?
Ну, жестко.
Пошел, и я проспал сколько-то часов, учительница одноклассникам, я уснул прямо за партой, и она попросила, чтобы меня никто не будил. Вот я сколько-то проспал, да, вот. Поэтому мне сложно сказать, как бы вроде бы и точку зрения верующих людей, причем всех вер, я могу понять, которые против такого закона. И с другой стороны, вот...
А понимаете, в чем дело? Не обязательно быть верующим, чтобы выступать против этого закона. Достаточно быть атеистом, да, или агностиком. Ради Бога. То есть, ну вот я человек верующий, я против. Да, но я знаю людей моих, которые не веруют, но они тоже как-то против этого. Я же говорю, тут главное, нам быть самими собой, а не начинать обезьяничать. Не говори слово «негр», не говори слово «гомосексуалист». Давай примем закон о домашнем насилии. Вон, с венгров надо брать пример. С венгров и поляков, которые сказали на первом месте, спасибо за звонок вам, семья. А все остальное, традиционная семья на первом месте. А все эти законы, все эти толерантные нововведения, они идут куда подальше, вместе с теми, кто их придумал. Нет никакой толерантности и политкорректности. Не было и не будет никогда. Добрый вечер.
Да, добрый вечер, Михаил. Ну, вы знаете, вот вы сейчас говорите, а я вот, например, за этот закон, понимаете, и скажу почему.
Но.
Ну, вот, например, то есть женщину можно бить, да, в семье? То есть незнакомую
нет.
женщину или что?
Как нет, вы рассчитываете?
Вообще
я
женщина, если я с женщиной, например, расписался и живу вместе...
Женщину можно бить только в одном случае, можно я скажу?
Да.
Только в одном. Если она любит ролевые игры и там провоцирует тебя на БДСМ. И то я не сторонник вот таких, значит, шагов любви.
Ну, о домашнем насилии, то есть домашнее насилие разрешено или запрещено? Я за то, чтобы оно было запрещено по отношению к женщинам, например.
Ну вот смотрите, закон, дающий право выдавать судебные предписания виновным в семейном насилии, запрещающий приближаться к пострадавшему. Ну это ж только начало. А как вот, допустим, не приближаться к жене там, да? Вот она мне залепила, допустим, пощечину или так далее, но мне нет, кому-нибудь, да, еще вторую залепил, третью там такой серии дала троечку хорошую, он пошел, написал на нее заяву, ей говорит, все, не приближайся к нему больше. А ему да, хочется.
Да, да. И понимаете, церковь, я вот верующий человек, но церковь, к сожалению, я думаю, очень устарела, потому что когда они говорят институт семьи, и вы говорите, обсуждаете здесь институт семьи, и вы абсолютно забываете сказать о том, что у нас за последние 5 лет по 80% разводов, из них большинство по инициативе женщин, и говорить про институт семьи, вы сказали, например, вот сейчас про модель, да? А я модель продолжу, поведение женщины. Она не то, что вам суп не приготовила.
Так.
Она еще у нее в соседней комнате официальный публичный любовник. И она не нарушает
публичный
ни одного
это как?
Закона.
Публичный это как?
Ну, это значит, она в законе, например, жена ваша, например. Ну, я просто пример привожу.
Не надо, не, у меня жена нормальная.
Она... Так. Нет, ну, а по закону она сегодня, на сегодняшний день... имеет право еще в квартире держать еще одного мужчину, любовника. Вы ничего по закону с этим не делаете.
Вы прям Покровские ворота только что, да,
да,
посмотрели.
И не обязательно жену бить для того, чтобы она ушла. Она может по сегодняшним законам просто вы.
А, ну ты заходишь в комнату и спрашиваешь, это кто там лежит на кровати? Василий, мой публичный любовник. А, ну давайте, вы займитесь, а потом
нет,
котлеты.
Закону вы сегодня ее накажете? Расскажите мне.
По закону? Как я ее накажу?
Да.
Не знаю, как
ее
накажете. Не знаю,
она
как
себя
ее
ведет. Вот смотрите, вы обсуждаете институт семьи. Я вам сейчас привел пример. И это поведение женщины на сегодняшний день, как это не страшно говорить, абсолютно законно и правомерно.
Но я вам скажу такую вещь. Брачные контракты надо заключать. Вот, допустим, в брачном контракте должно быть прописано. Одной известной актрисы, кстати, российской тоже было. Наличие любовника, она была слаба на одну, наличие любовника сразу лишает ее всех прав на наследство. Вот такую графу. Значит, Василий, да, любовник твой публичный, молодец. Котлеты потом пожаришь, иди с Василием занимайся, а я пока пойду лишу тебя всех прав на наследство. Все, до свидания.
А можно ответить?
Да.
А я вам отвечу так, что брачный договор ни в коем случае не должен противоречить законодательству России. По иерархии законодательных актов
так.
У нас семейное право и гражданский кодекс выше, чем так называемые брачные договора. И, к сожалению, они составлены таким образом, что вот, например, вы делите имущество поровну, например, вы всю жизнь работаете, она там отдыхает. И несмотря на то, что вы заключите какой брачный договор, не должен противоречить законодательству.
А я с ней не здесь его буду заключать. Если я человек обеспечен, я заключу в той стране, где вот это все работает. И все, и до свидания.
Она
идет с Василием жарить, и Василий, и котлеты там, и все. Пусть они жарят там на пару, все,
вот,
что хотят.
И вы, Михаил, сейчас открыто говорите о том, что простой человек должен эти законы, которые есть сейчас, убегать от них, куда-то идти. Мы обсуждаем сейчас то, к сожалению, чего нет. И институт семьи,
слушайте, когда... Мы брачный контракт, да, обсуждали отдельно, да, от всего этого. Это как вариант, как, значит, приложение было.
Ну,
да.
Вы смотрите, брачный контракт. Потом вы говорите убегать куда-то. И все,
я не сказал убегать.
Институт семьи, но вы говорите, можно где-то в другом месте.
Ну и что? А что, это убежать из страны, значит? Нет.
Нет, а может быть, нам все-таки заняться не вот этим обсуждением, то, чего нет, а может быть, нам заняться тем, чтобы просто институт семьи как-то ввести?
Согласен. Вот, спасибо за звонок, согласен. Так я поэтому и говорю. Нам нужно культивировать традиционные ценности. Нету европейских ценностей. До наших некоторых людей не может дойти, что нету европейских ценностей. Их не было никогда. То, что навязывает молодежи Запад, это абсолютно не ценности. Гомосексуализм – это не ценность. Однополая семья – это уродство. И усыновление детей однополыми семьями – это преступление. Я еще раз повторяю, нету никаких западных ценностей. Если бы эти ценности существовали, они бы сделали вот эти европейские страны ведущие процветающими как никогда. Почему во всех этих странах сейчас наблюдается кризис? Во многих. Если Финляндия, всегда успешная, благополучная, возопила, ой, настали времена плохие. Что, ценности не работают? Нет. А, морально-духовные ценности, вы мне скажете. И в чем они сейчас? Не в классике ли мировой литературы, не в классике ли мировой музыки эти ценности. Это не консервативный взгляд, это объективный взгляд. Противопоставьте что-нибудь, вот, допустим, кино, классики итальянского кино, французского кино, советского кино. Вот мне сегодня человек говорит, а я смотрю только наши, умный человек, образованный человек, интеллектуал, он говорит, а я смотрю только наши фильмы. Я говорю, наши? Я говорю, а что вот смотреть из наших фильмов? Он говорит, классику смотрю, «А зори здесь тихие» смотрю, да, «Москва слезам не верит» смотрю. То есть человек вот просто ушел туда, он смотрит только наше, но наше прошлое. А настоящего нету, потому что у нас, потому что мы к ценностям стремимся, непонятно. Добрый вечер.
Добрый вечер, Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Предыдущий вот слушатель, я с ним почти согласен. Дело в том, что вот когда вот эти законы выдвигает одна из там фракций, да, в Госдуме,
но
они же там все типа оппозиционные, вот надо контраргумент, чтобы, грубо говоря, толерантный закон и какой-то такой контрзакон, еще какой-то закон, и еще надо принимать, чтобы отбить вот эту вот охоту принимать какие-то такие толерантные чересчур законы.
Потому а что такое, вот что такое толерантный закон? Объясните
мне. Я имею в виду там какую-нибудь ювенальную юстицию, там вот эти вот какие-то вещи постоянно нам вбрасывают, понимаете?
Да, это потом окна, это окна.
Браки
да. Предложат. Да, это
я
окна.
Уверен,
это что? Окна Авертона.
Потом еще, что? Потом еще. И вот надо как бы контраргументом там.
А я вам расскажу такую историю. Несколько месяцев.
Чуть ли не паранжу, чтобы повесить. Когда все поймут, что это бред. Тогда и перестанут предлагать.
Спасибо за звонок. Несколько месяцев назад выяснилось, что в Москве или в Подмосковье пара гомосексуалистов заключила брак. Их расписали. Поднялся скандал такой серьезный. Но потом как-то быстренько замяли. Вот видно, явно был вброс. А как же общество отреагирует на это? Мало того, в семье жил мальчик. Поэтому раскручивать этого всего не стали. Решили замять. Но реакция общества была достаточно резкой и жесткой. Потому что, я могу сказать такую вещь, повторюсь, усыновление детей однополыми парами – это преступление против человечества. Преступление против человечества. Потому что мальчиков они усыновляют не просто так. И придет время, я уверен, везде, и в Европе, ну, в Европе и в Штатах, где просто детей начнут у этих садомитов изымать. Добрый вечер.
Да,
отбирать, вернее. Да.
Но я за этот закон на самом деле, потому что по различным темам, различные ложные заявления и дача ложных показаний, за которые предусмотрено в ходе судебных разбирательств, в том числе и уголовная ответственность, такими ипостасями манипулировал во все времена и при любых законопроектах. И в том числе и с меркантильными целями, которых вы указали. Вы почему-то судите всех людей именно по себе. Может быть, вы и хороший отец, но вот это криминальное чтиво всех наших событий, когда мутузят в семье, как заложников, в том числе и младенцев, которых еще отец не
оторвали. Я категорически... Что вы говорите? Я сужу обо всех по себе?
Но вы как будто говорите, что кому-то, всем родителям есть дело до воспитания детей, которые все время прикладывают данную стезю на школу и на те же образовательные
учреждения, куда они посылаются. Стоп, поясните свою позицию. Что значит перекладывают ответственность свою на школу?
Потому что у них нет диалога в семье, не с домочадцами.
А кто сказал? А кто сказал, что у меня диалога нет? А кто сказал? Подождите.
Терапию.
Вы только что сказали. Стоп. Где я сказал, что у меня нету диалога в семье?
Я говорю, у вас идеальная может быть обстановка, но это не значит, что это во всех российских семьях, где мутузят в том числе.
Я вам могу сказать, что не только в российских семьях, и в американских, и в итальянских, и в испанских семьях.
Но вы знаете, что посадят родителя только в том случае, в зависимости от нанесенных тяжких телесных повреждений, зависимо от возраста ребенка. Поэтому закон этот необходим, потому что РПЦ судит по крепостническому праву, что какому-то садисту или кухонному боксеру домочадцы являются его крепостными душами. Даже если вам жена изменила, вы сначала думаете, с кем вы связываете брачными узами вот, себя, бесконтрактной основе. Да, ага. И это не повод, чтобы ее даже прикасаться к ней. Вот в чем дело. И тем более воспитание детей, никакого физического воспитания не должно быть.
Следующий вопрос. Готова ли наша судебная система к этому закону?
Это уже другой вопрос. Здесь я полностью с вами согласен.
А это нет. Стоп.
В зависимости от, да. от перспектив и ресурсов.
А это как эти проблемы решаются? Не комплексно ли, а?
Понимаете, у нас в России всегда принимается сначала закон, а потом начинается предмет обсуждения в том же...
А вы не думаете...
Как это все корректировать и какие регуляторы нужно находить, чтобы он выглядел более-менее, в том числе в правоприменительной практике, по максимуму идеально?
Пока регулятор один существует. У кого котлета шире, я имею в виду бабки, да, деньги, котлета. Вот, это 10 тысяч долларов, да, назвали котлеты. У кого котлет больше, то ты победил.
Ну... Я хожу за РПЦ. Если она категорически против, без всяких так называемых инкрустаций различного рода поправок и всего остального, я не на стороне РПЦ.
Да я не на стороне. Послушайте, вот
я не имел в виду вас, но я говорю, что вы идеализируете свою идеальную семейную ситуацию на те медвежьи углы, где мы просто не знаем официальной статистики, и только то, что выдается на гора, это цветочки, уверяю вас. Я вот хочу сказать, в 2016 году две мамаши в Уссурийском крае и в Хабаровском крае, в одной из промышленных зон, они просто, когда родили своих детей, они их просто сожгли в топке. И потом их полиция задерживала уже непосредственно в гостях, когда они в очередной раз напивались.
Но это уже...
Это вообще садизм, понимаете?
Это уже из мира потусторонним. Потому что
это серьезно была информация.
Я вам верю. Это
опубликовано было.
Да, спасибо. Спасибо за звонок. Но это уже, знаете, вот и не животные даже, это просто не люди. А добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Семья у нас — это то, что пока не удалось развалить. Вот, правда, разводы увеличились. Что такое увеличение разводов? Это значит, что у нас в стране гиммлеровский план ОСТ выполняется. Если этот закон ввести, то мы собственными руками будем давить себя и свою страну. У нас в народе вообще-то здравого смысла хватит, чтобы в собственной семье разобраться со своими детьми и так далее. Это вот для того, чтобы вот таких бросов не было, вообще-то неплохо провести вот закон, только кто-то дал. По нему, например, последовал решительный отказ всех ведомств, там, туда-сюда, и тем более опрос народа показал, что категорически против большинства. Тогда неплохо провести расследование. Кто же такие авторы? Надо их гнать оттуда поганой метлой, они развалят всю страну. Они уже надоели этими проектами законов дурацкими, которые народ просто не признает, а презирает.
Спасибо за звонок, спасибо. Ну, как-то эмоционально, как всегда, Сергей Алексеевич. Почитаем сообщение. Давайте так, если закон спасет хоть одну жизнь, хоть одну спасет. Я за такой закон. Не согласны? 774-й. А если вместо этой одной жизни он угробит 5 жизней или 7? Вы за этот закон? Вот подумайте. 774-й. 514-й. Нашему обществу надо меняться. Мы слишком агрессивные. Люди у нас забитые и агрессивные. 514-й. Я бы не сказал, что люди у нас забитые и агрессивные. А люди бывают добрыми, бывают злыми. Все зависит от обстоятельств, от погоды и, конечно же, от материального состояния. Безусловно, уровень жизни должен в стране повышаться. Иначе быть никак не должно. И рождаемость должна повышаться, то есть демографическая ситуация улучшаться. Но мы пока этого, к сожалению, не видим. Так, Надежда Ше пишет оскорбительный комментарий. Лимузин, с меня взять нечего, и дамы дают мне просто по любви. Пишет мой любимый слушатель, человек, обитающий в одной из психиатрических больниц города Москвы под ником СЛД. Дай бог вам здоровья, СЛД. Могу 3 раза повторить. Дай бог вам здоровья. Дай бог вам здоровья. Может, вам вколят что-нибудь аминозина там на вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер, Борис.
Да, Борис.
Михаил, еще присоединяюсь к вам. Здоровье таким людям, только здоровье исключительно.
Да, абсолютно.
Да. Вот такой момент хотел бы, как бы, скажем так, подчеркнуть. Вот смотрите, как только, ну, эмпирически, да, там, скажем так, по мечтаем будем говорить, да, как только примется этот закон, только, да, моментально институт семьи в Москве, не в Москве, извините, в России, да, в России падает просто, вот как данность, понимаете?
Да.
В принципе. И его, вот я просто хочу, скажем так, через радиостанцию достучаться вот до вот этой вот, так сказать, части людей, которые готовы голосовать, да, там, за, там, и так далее, и так далее. То есть брак не будет заключаться изначально, да, то есть институт гражданского брака выйдет на первые, так сказать, да, полосы, что называется. И там, здрасте, товарищи, уже пойдет девушка с девушкой, мальчик с мальчиком.
Да, да, да.
Вот,
да.
Вот, папа один, папа два, там, или как там, да, там, родитель один, родитель два. Ребят, ну, вот я не совсем понимаю логику, понимаете? Есть в Уголовном кодексе есть какие-то там, скажем так, моменты, да, предусматривающие ответственность за нанесение там, чего-то там, и так далее, и так далее. А плюс, опять же, родитель, собственный родитель, да, но у каждого родителя есть свой инстинкт, так называемый, да.
Это так согласен. И, да?
Вот, ну как на ребенка поднять руку, если он, скажем так, да, ну, паинька и так далее, и так далее.
Ни в коем случае, ну, нет.
Вот, о том и речь, понимаете. Поэтому, соответственно, вот мне все-таки кажется, тут целик намечен, да, прицел, условно говоря, да, все-таки немножко не на домашнее насилие, на самом деле, да, а, то есть, давайте глубже смотреть, да. То есть,
я абсолютно с вами, понимаете, в чем дело? Вот когда эти люди, мне недавно одна женщина, очень женщина умная, женщина с положением, она сказала: ну ты же понимаешь, к этому все придет. Я говорю: к чему? Ну к тому, что вот, как бы, я говорю: стоп. Я говорю, что с тобой? Она говорит: ну это процесс уже необратимый. Я говорю, а ты не думаешь, я говорю, что если к этому начнет идти реально, сейчас как бы, ну, такие поползновения, то, я говорю, начнется такое, что это уже уйдет отовсюду, увидев, что, чем это закончилось здесь. Я говорю, когда она говорит: ну, не знаю, конечно, у тебя, говорит, такие агрессивные, говорит, намерения в отношении всего этого. И, говорит, ты такой радикально настроенный товарищ. Я говорю: ну, потому что, я говорю, я уже видел, к чему это привело, допустим, в той же Латвии, да, вот своими глазами. Я говорю: я не хочу, чтобы этого случилось здесь. Или, ну, так что вот так, спасибо за звонок.
Понимаю, да. Спасибо.
Да, спасибо, хорошего вечера. Да, понимаете, вот позиция, это должно прийти. А почему это должно прийти? Вот когда ты думаешь о том, что это должно прийти, я говорю о вот этих вот псевдоценностях европейских, почему сразу не задуматься о своих детях, вот не подумать, что у меня ребенок растет. А что ждет этого ребенка? Чего он увидит? Что он увидит в будущем хорошего? Вот что он увидит? Что он почувствует в этом будущем? Добрый вечер.
Михаил, здравствуйте. Да, Денис, здравствуйте. Москва.
Да, Денис.
Михаил, вот первый слушатель сам звонил, и он сказал про троцкизм.
Да,
ну,
да, да.
Это немножко звучит диковато, но да. Он дальше поправился и назвал это все глобализмом. Но вот если вы посмотрите, кто Оксане Пушкиной помогал, какие замечательные лица, феминистки, вы, может, поймете, что вот именно глобализм, и это конкретно ведется планомерная работа
с этим
по разрушению нашей страны. И вот эти вот окна Авертона, сейчас это модно стало, но вот это именно то место, где стоит употреблять вот эти вот тезисы об окнах Авертона. Поэтому нам надо к этому присмотреться, отнестись очень серьезно. И с другой стороны, если нас слушают вот адепты этого глобализма, я бы хотел вам напомнить, что мы северяне, и мы немножко из другого теста. Не мягенькие европейцы. И если в конце что-то случится, пусть не обижаются.
Я абсолютно с вами согласен. Ведь вы согласитесь, вот что такое окна Авертона? Да? Я абсолютно нормально отношусь, да, вот, к тому, что употребляют это выражение и приводят к примеру. Уколите человека иголкой и посмотрите реакцию. Вот оно, окно Авертона. Вздрогнул он? А, значит, работает. Не вздрогнул, значит, он там
толстокожий. Михаил, я образно говорю. Они ведь даже президента вывели на эти откровения в последний раз. Но это уже ни в какие ворота не лезет. Это уже перегиб.
Спасибо.
Должны быть наказаны.
Да.
Всего доброго.
Спасибо за звонок. Хорошего вечера. Да. А новости у нас. И после новостей сразу в эфир возвращаемся.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, 2:54:54 у микрофона Михаил Шахназаров, Роман Бабаян и Алексей Илюхин. Тройка нападений. Мы сейчас музыку послушаем, мы же миллениалы вспоминали. Сейчас будет музыка, серьезно. Ты же любишь тяжеляк, нет?
Конечно.
Ставь, Леша, ставь, зажигай. Финская группа, вот говорят, что финны, ребята такие медленные совсем. Вот такие медленные ребята из группы Stratovarius и их лидер Тима Толк. Сейчас его нет уже в группе. А зато у нас в студии Роман Бабаян.
Добрый вечер, проходил
армянский
мимо.
Дубль, да. Вот он меня поймал в прошлый раз. Говорит, почему в эфире не Роман Бабаян, а Вышек Назаров? Я говорю, поймал меня в эфире и заставил. Говорит, иди, что ты ходишь по радиостанции?
А сейчас наоборот, ты меня поймал.
Да, Рома, очень много было вопросов, в которых говорят, а где Роман, да, почему Роман нет? Я говорю, Роман как появился, вот я вам сразу сказал. Очень просили тебя рассказать о встрече с Каддафи.
С Каддафи?
С Каддафи, очень просили.
Точно просили?
Да, на самом деле просили. И сказали, что ты рассказчик хороший.
Ну, встреча с Каддафи, да, действительно была в моей жизни. Это знаете, что, когда это было? Вы помните, ну ты же помнишь, да, Ливия все время находилась под санкциями.
Да, да.
В связи с взрывом самолета там и так далее, да. И потом вдруг в какой-то момент, значит, было принято решение, что санкции с Ливией будут сняты. Но еще официально об этом никто никому не говорил, еще это не озвучили. И я сидел дома, раздался звонок. Значит, звонили из редакции. Я тогда работал в вестях российского телевидения. Значит, звонили из редакции. Я подхожу к телефону, и зам главного мне говорит: слушай, тут такая история. Значит, принято решение. Информация от нашего МИДа. Все, принято решение о том, что с Ливией будут сняты санкции, и поэтому завтра утром ты вылетаешь в Триполи. Ну, как бы это нормально. Вот в таком режиме мы всегда и жили, по большому счету. И мы полетели в Триполи. Значит, а кто полетел? Делегацию возглавлял вице-премьер российского правительства Илья Иосифович Клебанов. Помнишь такого человека?
Помню,
да, он курировал ВПК, да,
да,
и так далее. И вот мы, значит, вылетели. Это был спецборт, и с нами полетели руководители всех наших предприятий ВПК, военно-промышленного комплекса, абсолютно все. Мы прилетели в Триполи, сразу же практически из аэропорта, поехали в отель, и там в конференц-зале этого отеля началась первая встреча. Значит, ливийскую делегацию возглавлял не Каддафи, а человек, который у них возглавлял правительство, ну, скажем так, премьер, да, назовем его премьером. И я никогда в жизни не забуду, значит, такую картину. Мы зашли с оператором в это помещение, сняли, значит, протокольную съемочку, там сделали 3-4 минуты, да, потом нас попросили выйти, мы вышли. И вот в холле, значит, мы стоим в холле отеля, пьем кофе и ждем, когда закончится это мероприятие, для того, чтобы потом подойти, там, записать интервью, там, с представителем ливийцев и с Колебановым. И вдруг... открывается дверь, выходит Колебанов и идет ко мне, подходит ко мне, я вижу, он растерянный такой, подходит ко мне, говорит, слушай, дай сигарету. Я говорю, Илья Ильич, вы же не курите. Он говорит, не, ну иногда, говорит, так вот я, да, я говорю, а что-то случилось? Он говорит, случилось не то слово, случилось. Я говорю, что случилось-то, вы мне скажите. Он говорит, ты представляешь, им нужно все. Им нужно все. Я говорю, все, что имеется в виду, все. Он говорит, все абсолютно, начиная от патронов, и заканчивая там спутниковыми системами. И мы, говорит, подписали, говорит, с ними уже договор, протокол о намерениях, это называется, да, на 100 миллиардов долларов.
Офигеть.
100 миллиардов долларов.
По тем временам.
Ты, да, а времена знаешь какие? Росвооружение, у нас тогда эта структура называлась Росвооружение. Росвооружение в год с натяжкой торговало всеми нашими, там, всей нашей военной техникой, там, системами вооружений, там, в лучшем случае на 3-4 миллиарда. А тут только одна Ливия 100 миллиардов траншем, значит, на 10 лет, то есть это гарантированно только со стороны Ливии по 10 миллиардов каждый год. И он мне говорит, Ром, слушай, ну, дал мне интервью, все, я записал, он говорит, у меня к тебе просьба. Я говорю, какая? Он говорит, ты можешь, говорит, сделать как-то так вот, написать текст репортажа, чтобы, ну, никто этого не знал. Я говорю, то есть как? Что значит никто этого не знал? Я говорю, ну, если репортаж, то, соответственно, я же об этом буду рассказывать, это самая главная новость, да. Это прорыв практически. Он говорит, да, но мы, говорит, боимся, что сейчас наши партнеры, как их сейчас принято называть. А если они узнают, что ливийцы готовы нам заплатить 100 миллиардов, да, и на протяжении 10 лет там по 10 миллиардов, то они попробуют нам испортить все это. То есть попробуют сами тоже каким-то образом внедриться, там, я не знаю, ну, и так далее, да, ты же понимаешь, конкуренция бешеная. Ты, говорит, можешь сказать, что, допустим, они хотят купить у нас гражданские самолеты, там, гражданские вертолеты, там, модификации, да, гражданские и так далее. Я говорю, Илья Иосифович, я, конечно, могу сказать, что они хотят купить у нас комбайны. Никаких проблем, я об этом скажу, да. Но мы же показываем людей, которые сидят в зале, а не показывать людей, тогда ты ничего не показываешь, ты же понимаешь, да? Я говорю, ну, а любой человек, который, конечно, в теме, он же видит, где сидит, допустим, там глава концерна МИГ, глава тогда не было объединенной авиастроительной корпорации, да? Был МИГ, ОКБ Сухой, там, да? Тульские, там, эти, и так далее, да? Ракетные комплексы, они же все прекрасно понимают, кто эти люди, поэтому если мы будем говорить, что они там только исключительно гражданскими самолетами интересуются, все равно никто не поверит. Ну, в итоге он как в воду глядел, это я так забегаю вперед, перекрыли кислород, там и французы влезли, и итальянцы влезли, ну, кого там только не было. В итоге у нас не получилось с этими 100 миллиардами, хотя это, конечно, было что-то с чем-то. И вот, вот ровно вот тогда, вот эта самая поездка, на следующий день после этой встречи, значит, мы поехали к Каддафи. А Каддафи жил не в Триполи. Вообще интересная такая была история, ты знаешь, вот когда мы ехали из аэропорта еще в сторону отеля, я смотрю, вот ты едешь по трассе, да, и вот у нас вот билборды эти висят, да, знаешь, да, там со всякими рекламными делами, да, делами, а там тоже висели билборды, и на этих билбордах были вот, допустим, такие вот картинки, яма, в яме какие-то тигры, львы там и так далее, и ливийские солдаты, насколько я понимаю, по форме, сбрасывают в эту яму человека в форме итальянского солдата. И там львы, значит, его раздирают. На следующем билборде там разрывают какими-то этими самыми танками, тоже вот этих вот итальянцев. Особо вот, вот очень сильно не любили итальянцев, потому что это же бывшая итальянская колония, да, это. И вот так вот по всей дороге в сторону от аэропорта, в сторону города. Машину, которую нам выделили, значит, это тоже, ну, детали, нюансы, ну, тоже так любопытно. Знаешь, приехали, когда они предоставили, вот принимающая сторона предоставила автотранспорт, значит, на мою съемочную группу, которая состояла из меня и из моего оператора Бори Агапова. Они нам выделили два автомобиля. Когда мы им сказали, нам два автомобиля не нужно, мы должны вместе все время перемещаться, они сказали, хорошо, и выделили нам одну машину, и это, знаешь, что была за машина? Это была Volvo, я как сейчас помню, я такую даже раньше не видел никогда, это на тот момент. Это была Volvo, но вот эта вот длиннющая, знаешь, вот как вот сейчас вот ездят на свадьбах, вот это вот, да. Вот такая длиннющая Volvo, значит, я сидел здесь, а оператор от меня сидел напротив, где-то на расстоянии там 2-3 метров, да. Ну, с огромным, значит, таким панорамная крыша, да, мы прям в машине поставили камеру на штатив, едем и снимаем вот эти проезды там по этим билбордам и вообще вот все, что вокруг, да, снимали. И он на следующий день после этих переговоров поехали к Каддафи, а он жил за Триполи. Он жил за Триполи, у него там стоял шатер.
Шатер.
Но тогда, Миш, понимаешь, это сейчас мы все знаем, что да, вот он со своим шатром там перемещается по миру. Он же ездил и в Кремле, он, помнишь, разворачивал прямо на территории, да, шатер. Но на тот момент, мы же не знали, они выпали же из информационного пространства, то есть они находились под санкциями. И тут мы приезжаем, и он в этом самом шатре. Значит, Колебанов... Соответственно, мы с оператором и наш посол в качестве переводчика.
Переводчик.
Да. Буквально тоже вот такой пятизвездочный шатер, ну, достаточно уютный, мы там поснимали все. Потом начались, значит, переговоры один на один, они там пообщались, а потом он выходит вместе с Клебаном, они выходят из этого шатра и говорит, идемте, я вам что покажу. И показывает нам, прям там же недалеко от шатра стояла длиннющая машина. Он ее называл Саарух Джамахирия, ракета Джамахирии. Такая черная, такая длинная машина. И он говорит, вот скорость этой машины, это лично там они там разработали, сами придумали, все, да, скорость этой машины там типа 400 или 500 км в час, я уже не помню. А ну мы снимали это чудо, чудо, значит, автомобилестроения, я задаю ему вопрос, я говорю, а какой расход? Он говорит, ну что значит расход? А я говорю, ну вот сколько там... Он говорит... Такой проблемы у нас нет, у нас там вопрос так никогда в жизни не стоял. Он показал нам эту машину, потом, значит, пригласил там человека одного, подошел человек, он говорит, я хочу, говорит, чтобы вас провезли по Триполи, и чтобы вам показали дом, в котором погибла моя дочка, а у него же была приемная дочь, и помнишь, они нанесли ракетный удар по Триполи, да, и, значит, дочь погибла, он говорит, вам покажут этот дом, там все расскажут, там, и так далее, и так далее. Ну и там про Россию все, давно не был, может быть, приеду, вот сейчас у нас там, ну, такое интервью уже на тему, да. И нас повезли потом, значит, по Триполи, провезли, показали этот дом, тоже запомнил несколько вещей на всю жизнь. Лептис Магна поехали, знаешь, про Карфаген знают все, да. А про Лептис Магна никто не знает, да, там вот такой же вот, как Карфаген, да, вот был такой город на территории современной Ливии, называется Лептис Магна. А тут в Триполи на каждом бордюре, на каждом заборе сидели, как это называется, вот корректно, ну, негры, афроафриканцы.
Афронегры, я
Да, ну, в общем, да, сидят. Огромное количество, просто как воробьи. Спрашиваем, а что такое, почему такое количество, значит, этих людей здесь? Он говорит, ну, это вот из других африканских стран, они сюда приехали, потому что у Каддафи была идея, помнишь, Объединенных Штатов Африки, и он открыл границы в свое время, и они туда приехали на заработки, а работы для всех в таком количестве не хватает, да, и вот они сидят, значит, все на этих бордюрах, на заборах там и так далее. Приехали в старый город, в Триполи. Ну, идем там, магазинчик, ну, знаешь, как вот эти старые арабские вот эти вот торговые ряды, да, там, где-то сувениры какие-то, где-то там ковры, где-то чеканка там, да. И вот подходим к одному из таких магазинов, и сидит араб, чеканку, значит, занимается там, выбивает чеканку на какой-то тарелке. Мы все это поснимали, и я ему задаю вопрос, я говорю, сколько стоит? Он называет сумму, я уже не понял, ну, какие-то копейки вообще. Я говорю, слушайте, как-то... а в чем бизнес? То есть туристов, по большому счету, нет вообще.
Ну да, конечно.
Да, нет туристов. А, даже если бы они были, стоит это, ну, вообще ничего. Он говорит, ну не, ну неужели вы думаете, что я на это живу, говорит мне этот человек. Я говорю, а ты не понял? Он говорит, ну просто у меня дед этим занимался, у меня отец этим занимался, и я этим занимаюсь, и сына своего научил этому ремеслу, все. Это вот у нас семейная история, но это не для жизни. Это вот мы просто, как говорится, да, этим занимаемся, а живем мы совершенно по-другому. И вот как они жили... Мы же это уже сейчас знаем, понимаешь, да. И это датировалось государством, и то, и другое.
Да.
И еще одна вещь, которая тоже меня потрясла. Жара. Мы были там, было очень жарко. И с ребятами из нашего посольства мы говорим, слушайте, ну море шикарное, просто такое голубого цвета, все говорим, можно искупнуться как-то. Да, они нас повезли на посольский пляж. На пляж, где только для дипломатов. И вот на этом посольском пляже... То есть не на обычном, а именно вот на посольском пляже, к воде невозможно было подойти из-за мусора. Кругом мусор. И ты знаешь, я вот так вот перепрыгивал, значит, с чистого, как говорится, места, значит, на другой чистый пятачок, и вот так вот в припрыжку, значит, подошел к воде, а море просто прекрасное там, а подойти невозможно. Все в мусоре, к чертовой матери, да. Простите за выражение, ужас. И наши вот ребята из посольства рассказывали, говорят, ну да, вот такая вот история, но они периодически загоняют, значит, сюда привозят вот этих вот, которые сидят там на бордюрах, те, значит, зачищают все это, а через паузу все равно вот превращается вот в такую вот свалку. Вот как-то так.
Ну, интересно.
Интересно, да, там вообще очень-очень интересно было, да, итальянцев очень не любят, французов очень не любят.
Я думаю, сейчас они не любят очень.
Ну, а сейчас, да, сейчас, я думаю, они не любят всех. Ну, там вообще, в принципе, страна, она осталась как на карте, да?
Да.
Ну, как государство.
Как государство, да.
Как государство его.
Не, ну, поработали, ребят. Уважаемые радиослушатели, Роман Бабаян в студии, звоните, потому что было много вопросов и по нашей радиостанции, да, по тому, как мы развиваемся. Звоните, мы принимаем ваши звонки, пишите сообщения. Телефон прямого эфира 8495-737-3948. Алеш, я думаю, примем пару звонков. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, деревенский парень.
Да, добрый.
Роман, у меня к вам вопрос. Первый Давайте. Вопрос. Много очень повторов. Почему? Все в записи. С чем это связано?
А где у меня много повторов?
Что-то не замечали у нас.
У нас повторы. Вот если мы про сегодня, допустим, говорим, ну там вот днем у нас было...
Нет, сегодня, я не говорю про сегодня вообще. Вот много когда? Повторов очень как бы. Ну когда? Суббота, там, воскресенье, да, та неделя была. То есть сижу, смотрю.
Но практика многих радиостанций по субботам...
Не, но суббота-воскресенье немножечко другая история, да, потому что это не повторы, у нас там есть программы, которые, в принципе, записные на субботу, на воскресенье.
Ну, записные, я имею в виду, да, в записи.
Не, ну, это вот, как правильно сказал Миша, это достаточно такая распространенная практика, да, на субботу, на воскресенье, но при этом повторов, по большому счету, на станции практически нет вообще.
Может, неправильно я выразился про повторы.
Не. Деревенский парень, мы как бы будем делать все, чтобы радиостанция развивалась и повторов не было вообще, но дело в том, что в субботу-воскресенье, согласитесь, допустим, мало людей можно встретить, которые слушают радио, потому что все увлечены там или семьей, или какими-то своими занятиями и хобби, а в будние дни все идет нормально, по сетке, на мой взгляд, все хорошо. Спасибо за звонок.
Да и потом мы не можем даже чисто технологически там записать программу там в будний день, потому что у нас все вещание выстроено вокруг новостей. То есть у нас два информационных канала. Я уже про утро не говорю, там вообще, как говорится, старт всего дня. Да, потом в течение дня там два информационных канала, потом «Револьвер», потом там «Шахназаров», и тогда это все, это абсолютно все живое, да, и все вокруг новостей.
Наденька Шеп...
Так или иначе, вокруг информационной повестки.
Наденька Шепиш, ничего-то, что Надежда, что я вас так называю, она пишет, просто прекрасно, все нормально, никаких повторов. А нет, давай следующий
звонок. Фу, Надя, спасибо, успокоили.
Надя, спасибо.
Я думал, может быть, я чего-то не знаю.
Да, здравствуйте, Вась.
Да, ну, чтобы не нарушать субординацию, хочу обратиться к Михаилу, можно не обратиться к Роману.
Да, нет, ну
да,
то...
без разницы, да. Да.
Можно к тебе обратиться, да?
Да, на самом деле вы очень скромный человек. У меня такой вопрос, если это соответствует действительности, я порылся в вашем служебном досье, обнаружил, что вы были более чем 50 стран, в том числе и по служебной повестке. И один из единственный российский журналист, который с глазу на глаз брал интервью у Пиночета. Какие в связи с этим обстоятельства были, если это правда действительно, не то, что вы единственный журналист, а действительно по интервью Пиночета, и какое впечатление на вас произвел данный диктатор? Спасибо большое.
Да, да, спасибо. Я не знаю, откуда вообще взялась эта цифра 54. Я знаю, не, я ее видел сам в интернете, да, 54, я, по-моему, об этом говорил, но это было как-то, после этого было еще много-много всего.
С такими, ну, как ты, следят особо
пристально. Это ладно, это бог с ним. С Пиночетом, да, с Пиночетом, значит, история была такая. Это был 97-й год, да. Я поехал в командировку на Фолклендские и Мальвинские острова. Это вот я точно единственный, который туда добрался, на край земли из всех наших журналистов.
Зона конфликта.
Да, да. Я туда поехал. Нет, конфликт тогда не было.
Не было,
15-летие.
Не был, да.
Я как раз поехал на 15-летие, собственно, войны между Британией и Аргентиной. И вот мы когда, значит, находились в порте Стэнли, это столица Фолклендских островов, Оттуда стали, значит, организовывать интервью с Пиночетом. Ну, ты понимаешь, да, 28 часов мы летели только, как говорится, до Чили, да, я как сейчас помню, 28 часов мы туда добирались через Стокгольм, вначале Стокгольм, потом до Кабо-Верде, остров Сау, значит, оттуда потом мы полетели до Лимы, и из Лимы потом возвращались в Сантьяго де Чили, то есть это вот такая вот...
И все трезвым.
Ну да, да, да. 28 часов, да, и вот ты приехал на край земли, а там дальше уже совсем край земли, там Фолклендские острова, потому что следующая остановка это уже, да, все Антарктида.
Да.
И обидно, если ты оттуда не привезешь какую-то фактуру. И, естественно, первое, что пришло нам в голову, это попробовать каким-то образом, значит, встретиться с Доном Августа. Каким? Как это сделать? Значит, у меня в Сантьяго... Есть приятель, зовут его Хайме Кехеле, уникальная совершенно личность, выпускник Московской консерватории, класс профессора Должикова, он всегда это подчеркивал, флейтист. Отдельная история, про него можно тоже до бесконечности долго рассказывать, про Хайме. И вот Хайме, значит, рассказывал как-то мне, что он, несмотря на то, что он виртуоз, а он виртуоз, mm-hmm. он играл в национальных оркестрах Колумбии и Великобритании, по-моему, да. А когда приехал в Чили, он не мог долго устроиться на работу, потому что учился в Советском Союзе. Учился в Советском Союзе. И однажды на одном из концертов ему разрешили, значит, что-то исполнить, какую-то композицию. Он, значит, сыграл, и на этом концерте присутствовал Пиночет. Тот к нему подошел, похлопал его по плечу и сказал: играешь, конечно, очень хорошо, несмотря на то, что учился в СССР.
Ух ты.
Да. И ровно после этого дочка Пиночета, у Пиночета, по-моему, две дочери, да, это младшая. А дочка Пиночета, значит, подошла вот после этого концерта к Хайме тоже и предложила ему 2 часа в консерватории в качестве преподавателя. 2 часа. То есть такой приходящий, как это называется, приходящий преподаватель, да? А она сама, значит, тоже в консерватории преподавала. И... Я вспомнил тогда, что у Хайме есть контакт с дочерью Пиночета. И мы начали с Фолклендских островов, просто с ресепшн нашего отеля, если это можно назвать отелем, одноэтажное такое здание, в котором было 3 или 4 номера всего-навсего, да. А стали оттуда отправлять факсы ей, дочери Пиночета. Стали отправлять эти факсы с просьбой. Я даже помню, у меня даже, по-моему, этот факс дома до сих пор, собственно, текст, это значит, сохранился. С просьбой, что мы такие-то, такие-то, там, мы журналисты российского телевидения, программы «Вести», хотим, значит, записать интервью. А тогда у нас очень популярен был генерал Лебедь. И мы в этом самом факсе, значит, писали, что в России есть сегодня там человек, которого очень часто сравнивают, называют там и так далее, и так далее. Нам намекая там на лебедя. Один факс отправили, второй факс отправили. Причем, знаешь, как интересно было? У нас не было чистых бланков с шапкой вестей российского телевидения. Но у нас было письмо на вывоз аппаратуры на таможню. Но так как ты отправляешь факс, мы взяли подложили, совершенно
мы
верно,
делали,
написали, да, и раз через, через факс, и получается, отправляем, в ответ ничего не приходит. А вот что было потом, это мы давай расскажем уже, наверное, после новостей.
Ну вот, честно говоря, прям эфир удался, да, Надежда нам пишет огромное спасибо. Много пишет народ, пишет, что никаких повторов, на самом деле, вот те, кто слушает станцию давно, да, нормально все, в порядке. У нас сейчас новости, которые прочтет наш коллега, а потом Роман расскажет, как же произошла встреча с Аугусто Пиночетом, каким было это интервью и что осталось в памяти.
Да.
Слушайте нас, вернемся сразу после новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Добрый вечер, 20 часов 35 минут, 20 секунд у микрофона. Михаил Шназаров, Роман Бабаян в студии. Главный редактор «Говорит Москва» Алексей Илюхин. За режиссерским пультом Марина нам пишет. Спасибо вам за интересные эфиры, вы лучшие. С уважением, Марина, 178. Дальше я читать не буду. Просто нас начнут обвинять в том, что мы решили пролить себе энное количество бальзама на душу.
Марина, мое любимое имя.
Да, Марина, ну, Марина, наш воздушный поцелуй. Сейчас Роман продолжит рассказ о том, как он встречался с Аугусто Пиночетом.
Да, значит, отправляем эти факсы, в ответ ничего, тишина и так далее. В общем, сидим мы на островах где-то месяц, это отдельная история, это вообще фантастика, да, но это отдельная история. Через месяц мы возвращаемся в Сантьяго. Прилетаем в Сантьяго, в отель приезжаем, только заселились, вот буквально только заселились, и сидим у меня в номере, значит, с Хаймой, а он с нами был на Фолклендских островах, и вдруг стук в дверь, я, значит, подхожу, открываю дверь, там стоят три человека, двое в военной форме, один в гражданке, вот, ты видишь, какого цвета стены, да, у нас сейчас в студии, да, белые. Вот ровно такого цвета Хайма стал.
Ну, понятно.
В 97-м году.
Да.
Ты представляешь, да? В 97-м году Пиночет уже, он уже не диктатор, уже, да, он уже сложил в себя полномочия, но человек просто побелел. И зашли, одна девушка была в форме, значит, девушка одна была в форме, и двое мужчин. Один в гражданке, а другой, значит, тоже в форме. Один полковник, колонель, Ахерситу де Чили. И они мне говорят, вы такой-то, такой-то? Я говорю, да. Они говорят, мы, значит, приехали вам сказать, что Дон Аугусто готов с вами встретиться. Я даже не поверил в это, ты понимаешь, я растерялся, потому что никакого же ответа, ничего, то есть и я в этот момент понимаю, что это была крутая идея, да, там отправлять факсы дочери, понимаешь, которая в консерватории где-то там в Сантьяго, да, преподает, и вот через нее мы вот таким вот образом, значит, вышли. И, значит, мы поехали, нас сразу предупредили, что мы не берем с собой свою аппаратуру вообще. Да, на мой вопрос, а почему, сказали, что Дон Аугусто привык за все годы, значит, вот, что он руководил страной, потом вот, значит, ну, в общем, он привык работать только исключительно, как говорится, на ту камеру, которая вот у него там установлена, и он готов
дать... А кассету мы вам потом.
Миша, вот это самое интересное. Это интересно, вот послушай, да. А возьмете кассету, да, и все, никаких проблем. И мы приезжаем в штаб сухопутных войск. Штаб сухопутных войск, если кто-то был в Сантьяго, он сразу поймет, где это находится. Вот дворец Ля Монеда, тот самый дворец,
ну, где,
который
что,
в 73-м году, да, сидел Альенде, и который, значит, штурмовали военные, по которым наносили удары самолеты, да. И прямо за этим дворцом, здесь, с одной стороны, площадь такая, да, перед дворцом, а с другой стороны, значит, магистраль, и переходишь, когда дорогу вот эту, широкая дорога такая, да, когда ты ее переходишь, там комплекс зданий, и вот это главкомат сухопутных войск. И мы приехали туда, заходим в комнату, и в этой комнате на штативе, внимание, Миш, стоит камера ВХС. ВХС-камера. Офигеть. Ты представляешь, то есть он все эти, ну он уже пожилой, в возрасте был человек, но он привык работать на эту камеру, и все время там один и тот же, по-моему, человек, наверное, его и снимал, да. И тут вот эта вот камера. Он зашел, все, поздоровались, и началась беседа. Началась беседа, я, естественно, у него спросил, первый вопрос, который я ему задал, я говорю, скажите, пожалуйста, а вот вы ни о чем не жалеете? А он говорит, нет. Я говорю, ну вот то, что на сегодняшний день Чили абсолютно расколотая страна. По сей день находят в Чили братские захоронения. По сей день часть людей, ну, вас не любят. Это если вот, как говорится, мягко еще выражаться. А другая часть населения, наоборот, считает, что вы там спасли страну там в свое время, да. Все равно ни о чем не жалеете. Он говорит, нет, ни о чем не жалею. И мы тут сидим, разговариваем. Он мне рассказывал о том, что он ничего не боится, что он перемещается без охраны, потому что он ничего не боится, его совесть чиста и так далее. А я знаю, что это не так. Я знаю, что это не так, причем незадолго до того, как вот эти события, вот, про которые я рассказываю, разворачивались, на него было совершено покушение. Шел его кортеж, а они ехали из Сантьяго в Вальпараисо, это родной город, собственно, Пиночета, и родной город Сальвадора Альенде. На побережье, там все, да, база военно-морского флота. Он ехал в Вальпараисо, и подорвали там, по-моему, подорвали что, мину, что ли, заложили там и так далее, да, но не угадали с автомобилем. А перемещался он все время несколько автомобилей, в том числе и охрана. А мне он сидит, говорит, я никого не боюсь, я спокойно перемещаюсь. Вот дочь его, которая работала в консерватории, она действительно перемещалась без охраны, это я лично видел. Другую дочь я не видел, а вот он все время перемещался с охраной. Вот он сидит, я ничего не боюсь, моя совесть чиста, я все сделал правильно, в тот момент там другого варианта. Ну и начинает мне рассказывать про это, про все. А ты знаешь, я в этот момент сижу и поймал себя на мысли, что передо мной сидит, ну, такой добрый, улыбающийся дедушка. А я чувствую, что я его не люблю, Миш. А я чувствую, что я его не люблю. И казалось бы, что плохого этот человек там, допустим, сделал для меня? Ну, абсолютно ничего. Но я сижу напротив него и вспоминаю, как мы пришли в школу, а наш директор, а у нас, знаешь как, вот мы приходили в школу, и классы выстраивались перед школой, я не знаю, у тебя была эта система или нет, классы выстраивались перед школой, флагшток, знаешь, где флаг поднимали, да, когда в школах открывался, когда все уходили на каникулы, очень часто в школах открывались детские пионерские лагеря городского типа, было, ты помнишь вот такое, да, было, в советское время, да. И там флагшток, да, где поднимался всегда флаг в этом пионерском лагере, да. И вот у нас здесь линейка всегда проходила. Так, вот так выстраивались классы, а потом, значит, по классам мы заходили в школу, да. И вот так вот нас вдруг построил, значит, директор, и я помню, он стал говорить, что там, типа, случилась вот такая вот история. Вот, ты понимаешь, и вот, видимо, это вот где-то в подсознании, на подкорке у меня вот это вот все сидело. Потом я начинаю вспоминать это сладкое слово «свобода». Помнишь, да? Конечно. Ты помнишь этот фильм «Мирошниченко»? Да. Потом я начинаю вспоминать Виктора Хара. Вот он сидит, мне все это рассказывает, а я вспоминаю вот это вот все. И у меня «Эль Пебло Унидо», «Хамасера Венсидо», «Венсеремос», и так далее, и так далее. Ну, в общем, вот такая вот была история. И когда в 2003 году я снова прилетел в Сантьяго, я поехал снимать фильм. Я тогда работал уже не в «Вестях», а на Первом канале, в программе «Время». Я поехал снимать фильм, посвященный 30-летию этих событий в 2003 году. Я встретился с Луисом Карвалланом. Ты помнишь этого человека?
Ну, конечно.
Луис Карвалан... бывший генеральный секретарь ЦК Компартии Чили, живет в доме, ну, жил, сейчас он уже умер, да.
Он же в Болгарии какое-то время провел, по-моему, у нас, а потом, по-моему,
в Болгарии. Он был у нас, вначале, ты помнишь, когда его взяли, он сидел в концлагере.
Конечно.
Он сидел в концлагере, наши рассматривали даже вариант отправить туда спецназ, подводную лодку для того, чтобы его оттуда вытащить. Потом в итоге обменяли его на Буковского, была песенка, помнишь,
вот обменяли хулигана на Луиса Карвалана.
Продолжение не будем, да. И я приезжаю вот у Искра Валан у себя в доме вместе со своей женой, тоже с дочерьми, с внучками. Я записываю с ним интервью, и мне нужно было записать интервью с Пиночетом для этого фильма. И мы снова обратились за интервью, и уже мне было легче, понимаешь, потому что это же не первая встреча. Да, да. И мне адъютант Пиночета, а он тогда уже не был ни главком сухопутного, да, 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 абсолютно никем, да. Он сидел у себя дома в Сантьяго под домашним арестом. А дом у него такой хороший дом на пересечении двух улиц. Я сейчас вот напрягусь, даже вспомню. Люди, которые были в Сантьяго, сразу поймут, где находится Расулес и Малага. Пересечение вот этих вот двух улиц. И вот здесь у него стоял его, значит, дом. Здесь бульвар такой, ну, красивое место, хороший дом, все. И его адъютант вышел к нам и сказал, что Дон Августо там передает салют, привет, там все, но он не может дать вам интервью. И он объяснил, почему. Потому что в тот момент Пиночет сидел под домашним арестом, а ты помнишь, его тогда по иску испанского судьи Бальтазара Гарсона, да, взяли тогда в Британии, он, да, когда поехал лечиться, его в Британии держали очень долго, и только вмешательство Маргарет Тэтчер позволило ему покинуть территорию Британии и вернуться в Сантьяго. Почему Тэтчер ему помогла? Потому что Чили была единственной страной в Латинской Америке, которая предоставила свои порты для британского экспедиционного корпуса,
Фолкленда, как раз когда, так, они, да, когда Фолкленда
за Мальвины были, воевали, да, да, с Аргентиной. Да, да. И он прилетел в Сантьяго, и его адвокаты строили всю свою линию защиты на том, что он болен. Вот эта вот болезнь, как она вот, когда человек...
У него не Альцгеймер
был? Или вот что-то такое, Альцгеймер, да. И мне вот этот вот его адъютант объяснил, что если он сейчас вам в интервью хотя бы одну фразу складно произнесет, все поймут, он говорит, в трезвом уме, там все нормально. Но если, говорит, он произнесет это, и это увидят, поймут, все поймут, что, да, что линия защиты неправильная, что это не соответствует действительности, его посадят. И в 2003 году мы так с ним больше не встретились, все.
А вот ты мне скажи, ты говоришь, вот больше сторонников у него там или все-таки противников в Чили? Потому что там действительно раскол общества, но одни его превозносят до небес, другие проклинают, то есть, ну, грубо говоря.
Знаешь, что такое справедливость? Я тебе расскажу, что такое справедливость. Я об этом, по-моему, в каком-то эфире говорил. А если не говорил, то, наверное, вот сейчас скажу на радио, и потом как-нибудь обязательно еще скажу в программе у себя на телевидении. Справедливость, на мой взгляд, выглядит следующим образом. Когда перед дворцом Ля Монеда в Чили стоит памятник Сальвадору Альенде Госсенс. Памятник поставлен там. Когда я приехал в 2003 году в Чили, Изабель Альенде, это дочка Альенде, она была спикером Конгресса Чили. Луис Карвалан жил в своем доме вместе со своей семьей и спокойно гулял по Сантьяго. Мы с ним гуляли, да, по городу, он мне там рассказывал очень многое, да, интересно. А Виктор Хара, стадион, на котором его замучили.
Его именно что?
Да, назван его именем.
Да.
А квартира, в которой он жил, там сейчас музей. И в 2003 году смотрителем этого музея была его жена. Я специально говорю «жена», и в фильме я, когда вот делал этот фильм, я в титре написал «жена Виктора Хара». Вот опять, понимаешь, не вдова, а вот жена, я подчеркиваю этот момент, да. А Пиночет сидел в своем доме под домашним арестом. И каждый день в чилийских газетах появлялись публикации о том, что найдено захоронение массовое, значит, вот там-то, вот там-то, вот там-то. Каждый день в чилийских новостях рассказывали о последствиях, собственно, вот о жертвах там вот тех самых времен. Гладис Марин, которая была на тот момент генеральным секретарем ЦК Компартии Чили, была одним из уважаемых политиков в Сантьяго. На каждом шагу продаются диски, на каждом шагу, прям перед кафедралом, перед Ля Монедой, перед вот везде, на каждом шагу, да, везде продаются диски с песнями Виктора Хара. Понимаешь? Вот, наверное, вот так вот и выглядит справедливость. Как ты считаешь?
Я тоже запомнил этот историческое момент, когда... Я даже помню, как это было. То есть я сидел дома,
да,
делал уроки там, и телевизор работал фоном.
Да.
И вдруг сообщили о том, что, да, значит, переворот Чили, убит Сальвадор Альенде. Я помню, на меня это впечатление такое произвело, и родители вот поднимались по лестнице, я выбежал им об этом рассказал. Я помню, отец что отрыгнул, да ты что, надо новости посмотреть. Вот это на подкорке где-то, да.
Ну вот страна осталась. Расколота, хочешь вот иллюстрацию этого раскола, еще такую вот коротенькую историю, да?
Да, но время есть.
Да, да, да. Там смотри, там в Сантьяго есть две улицы, одна... Ну, Сантьяго — современный город. Там небоскребы, там, да-да-да. Но есть небольшой кусочек города, который напоминает, скажем так, вот чисто европейские какие-то города. Вот эти небольшие домики такие, знаешь, разноцветные, да, вот вплотную друг к другу стоящие.
Испанские
такие. Ну, что-то мотивы, такое, да. И вот одна улица называется Париж, другая — Лондон. Ну, вот я не помню, на какой из этих улиц стоит дом трехэтажный. Жилой, трехэтажный домик, тоже покрашен какой-то вот, в какой-то цвет там окрашен все. Миш, это невероятно. Значит, вот на втором этаже этого дома живет человек, которого во времена, когда хунта пришла, его взяли, привязали к ногам груз и на вертолете, значит, выбросили в океан вообще. И он чудом, развязался там как-то вот это вот все, да, освободился от этого груза и выплыл. А на третьем этаже, или наоборот, там этот на втором, а тот на третьем, знаешь, кто жил? Капитан чилийской армии, который ровно его сбрасывал с этого вертолета.
Обалдеть.
Сумасшедший дом, то есть невероятно, ты понимаешь? Причем этот капитан был этническим украинцем. Да, это, слушай, это просто вот невероятная история, они друг друга ненавидят, эти люди. И я и тому, и другому говорил, слушайте, а зачем вы живете вот так, друг над другом, да, вы же каждый день встречаетесь, вы друг друга просто люто ненавидите, может быть, имеет смысл переехать? И этот говорит, пускай переедет тот, а этот говорит, нет, вот он пускай переезжает, зачем же я должен переехать? Вот она, вот в этом трехэтажном доме, на этих двух этажах, вот этот вот самый раскол, про который я говорю.
Тебе обязательно книгу написать надо, я на полном серьезе это говорю.
Слушай,
обязательно. Не-не-не, ну
это... Я помню, несколько лет назад на меня вышло издательство «Эксмо».
Ну, это крупнейшее издательство.
Да, и они мне предложили, значит, написать книгу, и я одну книгу, они выпустили одну мою книгу, она называется «Территория войны», «Кругосветный репортаж» или «Всемирный репортаж». Это была книга, в которой я описывал, знаешь, она по следам тех документальных фильмов, которые я снимал.
Ну, это публицистика.
Там, да, ну, я рассказывал, да, вот там, допустим, вот про Чили я рассказал, да, там фильм был у меня про Чили. Про турецкий Курдистан, 15 лет войны, это мой документальный фильм, я рассказал там, как мы снимали, и вспоминал там и Абдуллаху Джалана, когда его брали там в Кении и так далее. Про Югославию, фильм «База», про Боснию и Герцеговину, вот мы с заместителем, с моим Андреем Петровичем Бини, когда нас на лесопилке хотели распилить маджахеды в Боснии и Герцеговине. Боснии и Герцеговине. Одна книжка, в общем, одним словом вышла, да, до второй пока я руки не доходят.
У тебя материал, вот именно, допустим, про этот дом, это, ну, на рассказ.
Это невероятная вещь.
На рассказ, на хороший рассказ. И таких рассказов можно выпустить действительно книгу, которая будет человечной и которая будет пользоваться вот именно то, что нам не хватает сейчас. Я вчера встречаюсь с человеком, мне говорит, человек... умный, гениальный, можно сказать, уважаемый. Он говорит, пиши, Миш, пиши. Ну, пиши короче. Я говорю, в плане, по 10 предложений, говорит, пиши. Потому что скоро, говорит, уже их воспринимать перестанут, понимаешь? То есть, ну, вот это как бы страшно было слышать. Но вот то, что я слушаю, я сейчас впитываю. Я думаю, радиослушатели того же мнения.
Слушай,
вот,
ну, украл у тебя практически сколько?
Нет, не украл, не надо, не надо. Вот мне пишут, обалденный эфир. Ну, это... Во-первых, не украл эфир, а действительно, мне это... Спасибо тебе за эфир. Давай несколько звонков примем, Леша. Добрый вечер. Алло.
Алло, добрый вечер. Добрый.
Говорите, Роман в студии.
Роман, алло.
Да, слушаю вас, да, здравствуйте.
Михаил?
Да, Михаил.
Добрый вечер, Аркадий Свидов, беспокоит.
Да.
А можно к Роману обратно?
Вот, Роман слушает.
Слушаю внимательно.
Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Я тоже, мы тоже бакинцы.
Отлично.
Давно-давно приятно видеть вас. Спасибо за очень интересные рассказы, которые сейчас произошли. Я так понял, книжки вы уже пишете, да? Но надо писать еще больше. Мне так кажется.
Вот.
Друзья, вот просто нет времени, да, если честно.
Я понимаю, ну, когда придет момент пенсии, я не знаю.
Может, придет и время тоже. Таким... Я хотел сказать вам низкий поклон от моей мамы, которой, к сожалению, нет уже 7 месяцев. Она обожала политические передачи, но вашу программу она любила больше всех.
Спасибо большое.
И когда я маме говорю: мамуль, ты что не спишь? А сейчас роман будет. И у нее всегда загорались глаза, честное слово.
Спасибо.
Низкий вам поклон за то, что вот мама, она бы сейчас кайфанула, если была бы жива вот от этого эфира.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо.
Да, телефон прямого эфира 849 Царство Небесное 7373948. Добрый вечер. Добрый вечер.
Алло, здрасте. Роман, здрасте. Спасибо, очень интересно, пишите книгу, но я вернусь к Ливии. Да. А вот почему говорили, что в Ливии мусульманский коммунизм? Но действительно ли ливийцы так жили хорошо, как при коммунизме? Ведь мы только мечтали об этом. Все, спасибо.
Да, ну, я не знаю, коммунизм не коммунизм, но жили они хорошо. Жили они хорошо, там действительно огромное количество было всевозможных социальных программ, как это называется у нас. Государство дотировало очень многое. Не все было бесплатно, потому что я очень часто там видел в интернете такая, знаешь, подборочка, да, бегала там, вот что было в Ливии. Ну, не все было так шоколадно, конечно, вот как вот на этом слайде, но тем не менее, там действительно, да, очень многие вещи были абсолютно бесплатны, некоторые вещи абсолютно полностью, значит, финансировались государством, это все было. Но были и свои проблемы, и в итоге на этих проблемах и сыграли, потому что клановое общество, понимаешь?
А, естественно, там по-другому быть не может.
Да, клановое общество, и ровно на этих проблемах и сыграли. Если мы вспомним с вами, где возникли очаги, собственно, скажем так, чего? Протеста, да? Не протеста, а восстания. Это Бенгази. Бенгази – это совершенно другой клан, и поэтому вот, да, получилось то, что получилось.
Ну, наш эфир подходит к концу, я почитаю несколько сообщений, эфир обалденный, пишет 233, зови Романа еще, Михаил, раз в неделю, хотя в месяц, 233 опять пишет, это повтор, спрашивает Рыжий, нет, это не повтор.
Вот я теперь понял, почему говорят про повторы, да.
Мне один раз сказали, Шахназаров, ты в прямом эфире? Я говорю, в прямом, как кишка пришел встретить, я говорю, ну, что вы задаете такие вопросы? Да. Так, один из
тебе нужно эфиров... стоять с газетой, помнишь, да?
Да.
Газета, чтобы там была видна дата, и, собственно, на фоне часов, чтобы еще было видно время.
Как каршеринги просят, паспорт там. Ром, спасибо тебе огромное за эфир от души. Это действительно было круто. Ну, правда, я говорю от души. Спасибо Леше Алексееву. У микрофона был Михаил Шахназаров, и в конце мы поставим песню Виктора Хары о песне о мире. Вот так
получилось.
Si tuviera un martillo, golpearía en la mañana, golpearía en la noche, por todo el país. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una campana, tocaría en la mañana, tocaría en la noche, por todo el país. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una canción, cantaría en la mañana, cantaría en la noche,
noche,
por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender,
pam, 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 la paz.
Ahora tengo un martillo,
ahora tengo un martillo,
y tengo una campana,
y tengo una campana,
y tengo... una canción que cantar, canción que por todo el país, por todo el país. Martillo de justicia, campana de libertad y una canción de paz.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».